А Зойка улучала каждую минуту, когда можно было где-нибудь в пустой комнате на бегу схватить его за шею и зашептать, блестя глазами, облизывая губы: «Миленький, миленький, миленький». Она так ловко поймала однажды его губы своим влажным ртом, что он целый день не мог вспомнить ее без сладострастного содрогания и ужаса. «Что же это такое со мной? Как мне теперь глядеть в глаза Николаю Григорьевичу и Клавдии Александровне?» Двор дачи, похожий на усадьбу, был большой. Справа от въезда стояла пустая старая конюшня с сеновалом надстройки, потом длинный флигель для прислуги, соединенный с кухней, из-за которой глядели березы и липы. Слева, на твердой бугристой земле, просторно росли старые сосны. На лужайках между ними поднимались гигантские шаги и качели. Дальше уже у стены леса была ровная крокетная площадка. Дом тоже большой, стоял как раз против въезда. За ним большое пространство занимало смешение леса и сада с мрачно-величавой аллеей древних елей, шедшей посреди этого смешения от заднего балкона к купальне на пруду. И хозяева, одни или с гостями, сидели всегда на переднем балконе, вдававшемся в дом и защищенном от солнца. В то воскресное жаркое утро на этом балконе сидели только хозяйка и Левицкий. Утро, как всегда, при гостях казалось особенно праздничным. А гостей приехало много, и горничные, блестя новыми платьями, то и дело пробегали по двору из кухни в дом и из дома в кухню, где шла спешная работа к завтраку. Приехало пятеро. Темноликий, желчный писатель, всегда не в меру серьезный и строгий, но страстный любитель всяких игр. Коротконогий и похожий на Сократа профессор, в 50 лет только что женившийся на своей 20-летней ученице и приехавший вместе с ней, тоненькой блондинкой. Очень нарядная маленькая дама, прозванная Осой за свой рост и худобу, злость и обидчивость, и Титов, которого Данилевский прозвал наглым джентльменом. Теперь все гости, Валерия и сам Данилевский, были под соснами возле леса, в их сквозной тени. Данилевский курил в кресле сигару, дети с писателем и женой профессора носились на гигантских шагах, а профессор, Титов, Валерия и Оса бегали, стучали молотками в крокетные шары, перекликались, спорили, ссорились. И Левицкий с хозяйкой слушали их. Левицкий пошел было туда. Валерия тотчас прогнала его. «Тетя одна чистит вишни. Извольте идти помогать ей». Он неловко улыбнулся, постоял, посмотрел, как она с молотком в руках нагибается к ракетному шару, как висит ее чесучевая юбка над тугими икрами в тонких чулках палевого шелка, как полно и тяжело натягивает ее груди прозрачную блузку, под которой сквозит загорелое тело круглых плечей, кажущееся розоватым от розовых перемычек сорочки, и побрел на балкон. Он был особенно жалок в это утро, и хозяйка, как всегда, ровная, спокойная, ясная моложавым лицом и взглядом чистых глаз, тоже слушая с тайной болью в сердце голоса под соснами, искоса посматривала на него. «Теперь руки не отмоешь», — говорила она, окровавленными пальцами запуская золоченую вилочку в вишню. «А вы, Жорж, всегда умеете как-то особенно испачкаться. Милый, отчего вы все в кителе? Ведь жарко. Могли бы отлично ходить в одной рубашке с поясом. И не брились 10 дней». Он знал, что впалые щеки его заросли красноватой щетиной, что он ужасно затаскал свой единственный белый китель, что студенческие штаны его лоснятся и ботинки не чищены. Знал, как сутуло сидит он своей узкой грудью и впалым животом, и отвечал краснея: «Правда, правда, Клавдия Александровна, я не брит, как беглый каторжник. Вообще совсем опустился, бессовестно пользуясь вашей добротой. Простите, Бога ради. Нынче же приведу себя в порядок. Тем более, что давным-давно пора мне в Москву. Я уж так загостился у вас, что всем глаза намозолил.